Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о... начнем разговор о космогониях, египетской космогонии. Мы посмотрим на то, как египтяне представляли творение мира. Для нас это важнейшая тема. Она позволяет увидеть, как представляли себе, видимо, творение мира люди до письменного времени, но не могли это записать, и эти сведения до нас не дошли. Потому что, конечно, не в один день египтяне создали свою систему космогонии. По всей видимости, наоборот, она восходит к глубочайшему, дописьменному прошлому. Вся беда в том, что археологически мы не можем никак воспроизвести представление о творении мира. Если что-то о человеке, о судьбе человека, о жертвоприношениях, священных действиях можно выявить из раскопок доисторического человека, то космогония — это такая область, которая, ну, неизобразима. Ну, попробуйте на самом деле изобразить, скажем, первую главу книги «Бытия». Вот задача, как и написано. Конечно, там символически, аллегорически, ну, как-то, наверное, что-то изобразить можно, или как Доре изображал. Но как Доре изображал, в палеолите не рисовали, а изобразить символически мы многого не поймем. Да, действительно, в эпоху неолита, а может быть и палеолита, есть такие интерпретации, но в эпоху неолита наверняка, я вам рассказывал, особенно позднего неолита, довольно часто появляются изображения светил, солнца, луны, звезд, они чистые в мегалитических изображениях, но это совсем не обязательно космогония. Изображение небесных светил очень может быть, это образы Бога, образы победы над смертью. Мы же помним, что зимний солнцеворот – это часто образ победы над смертью. Звезды – это образ воскресших людей повсюду, и в Египте, кстати, тоже. То есть это, возможно, эти изображения никакого отношения к космогонии не имеют. С другой стороны, мы с вами настолько привыкли, даже не мы с вами, но вот весь круг людей вокруг, даже неверующие, даже люди, никогда не читавшие и не открывавшие Писание, настолько привыкли к тому, что все великие религии мира, и христианство, и ислам, и иудаизм, все говорят о творении мира, что мы, собственно, привыкли так считать, что да, это естественно, мир сотворен. А вот давайте на минуточку подумаем, откуда у древнего человека, который, естественно, не имел христианских или мусульманских текстов, откуда у простого древнего человека должна была быть идея сотворения мира? Откуда? Ведь никого, понятно, не было, когда все это происходило. Значит, соответственно, никакого рассказа о сотворении мира от святителей никто привести не может. Если мы себе представим обычное, обыденное человеческое сознание, которое простирается в прошлое, ну, как правило, не больше, чем на 3 поколения, все остальное это уже письменные тексты. Если мы представим себе это обыденное сознание, которое простирается в прошлое не более чем на 3 поколения, то есть на 100 лет, то мы увидим, что мир, он стабилен. За 100 лет ничего уж такого не происходит. Сейчас происходит, потому что люди всего много напридумывали, и в любой момент может вообще все закончиться очень просто. Вы знаете, что мы сейчас находимся в одном из таких моментов, судя по тому, что происходит в Японии. Вот, но классическое представление, горы на тех же местах, реки текут так же, леса растут, пустыни пустеют. В общем, жизнь та же самая. И намного, да, каждый год Зима, осень, лето и весна повторяют друг друга. Каждый день, ночь и день сменяют друг друга. Скорее, человек живет в мире циклического времени. В мире цикла, бесконечного повторения. Так, кстати, Мир Челиады и назвал свою работу, одну из своих работ «Бесконечное повторение». Вот, а вовсе не в системе начало-конец. Да, человеческая жизнь имеет начало, имеет конец, как и жизнь там любого животного. Но кто сказал, что так, собственно, устроено мироздание? И тем не менее, Древний Египет, и не только один он, даже Месопотамия, как мы скоро узнаем, и многие другие древние цивилизации вступают в письменность твердой идеей творения мира, создания мира. Откуда эта идея? Как она родилась в сознании? Мы этого не знаем. Это может быть, конечно, размышление, это может быть откровение. Может быть и то, и то. Я должен вам сказать, что и вот вы все, или почти все, вы все дети уже христианского времени, уже времени после атеистического времени России. А нас ведь настоятельно учили о том, что Бога нет и Вселенная вечна. Вселенная бесконечна, безгранична и бесконечна во времени. Безгранична в пространстве и бесконечна во времени. И я отлично помню, как мне было тяжело, хотя я был тоже в нерелигиозной семье воспитывался, как мне было тяжело это воспринять. Понимаете, мне это казалось совершенно невозможным. Мне казалось, что я представлял себе Вселенную, я же был мальчиком в эпоху полета Гагарина, да, мне было 10 лет, так что там спутники. Мы представляли все космос как что-то очень темное, где горят отдельные звезды, все темно. Вот. Но это не может продолжаться бесконечно. Где-то этому конец как-то я чувствовал. И за этим концом почему-то я представлял себе такой ровный, постоянный золотой свет, вот за который находится по ту сторону этого космоса. И в этом золотом свете уже не сияют звезды, звезды все тут, а там вот какое-то другое бытие. Вот такое вот было чисто там, детское восприятие. Я думаю, что это какой-то все-таки опыт, ну, я говорю, подсознательный, что ли, опыт, который, наверное, есть у человека всегда. Хотя здесь время кажется беспредельным, на самом деле мы ощущаем пределы. И вот, когда мы обращаемся к религии Древнего Египта, то мы сразу же попадаем в эту проблематику творения и бытия или сверхбытия по ту сторону творения. Я хотел бы здесь напомнить вам слова, которые, может быть, я даже вам когда-то приводил. Слова Мирча Илиады, который говорит о самых первых письменных текстах. Как только первые тексты дополнили собой археологические свидетельства, мы видим, сколь существенно они раскрывают мир смыслов древнего человека, указывая не только на его сложность и глубину, но также и на то, что эти смыслы уже в течение долгого времени до их письменной фиксации являлись объектом напряженного созерцания и осмысления. Порой эти смыслы в первых текстах человечества, вот это очень внимательно, оказываются уже темными и почти невразумительными. В некоторых случаях самые ранние из доступных нам текстов являются собой какой-то приблизительный пересказ творения религиозного гения в незапамятной древности к моменту их письменной фиксации давно устаревших и полузабытых. Так что вы видите, первые письменные тексты – это не тексты, только что выдуманные, и поэтому совершенно ясные, четкие. А это фиксация воспоминаний очень далекого прошлого, часто бывает. Или полузабытых, или уже настолько вошедших в плоть священное действие, что объяснение деталей не требуется. Не требуется. И вот одним, дорогие друзья, из таких текстов, который нас ведет в проблематику творения, является и древнеегипетская, так называемая, как ученые назвали, книга небесной коровы. Потому что эта небесная корова изображается рядом с текстом этой книги. Книга небесной коровы. Небесная корова – это небо, нут. Скоро мы об этом будем говорить. Но этот сам по себе текст, который, как вы увидите, фабульный рассказ. Можно сказать, даже сказка. А почему-то эта сказка, этот фабульный рассказ присутствует у нас сейчас, как коль мы знаем, в 5 царских гробницах нового царства. Начиная от Тутанхамона, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции. Помните, видимо, сын Ахнатона. И кончая Рамзесом IV. То есть это 18-20 династия. Само присутствие этого текста в гробнице, и царской тем более гробнице, ясно говорит о том, что это не фабульный текст и не развлекательный текст. Он, безусловно, имеет очень глубокий религиозный смысл. А текст этот, между прочим, к которому мы будем еще не раз возвращаться, потому что текст большой, сейчас я буду читать только его первую часть, текст этот в наибольшей степени приближается к нашей идее грехопадения. Это текст о восстании человека, вернее, только не одного человека, а человечества, против Бога-Творца, о наказании человечества и о помиловании человечества. И как предположил один из исследователей этого текста, по всей видимости, то, что произошло когда-то во время Оно с человечеством, то должно было происходить и с каждым конкретным человеком, с каждым умершим, который тоже, как каждый, как говорится, насвинячил, но и каждый имеет надежду быть восстал на Бога, но и каждый имеет надежду быть помилованным. Поэтому-то этот текст находится в гробницах, особенно царских гробницах, потому что, как мы уже чуть-чуть говорили, и мы вспомним об этом потом, судьба царя – это во многом, в большой степени, хотя в новом царстве уже не так, как в древнем, это судьба всего народа. Тот мир, который завоевал для себя царь, он завоевал для всего народа. Такие представления о монархии в Египте были. Итак, я читаю начало этого текста «Небесной коровы». Так было. Ра, ну, помните, кто такой Ра, конечно. Ра, создавший сам себя, неплохо, да, стал правителем и людей, и богов. То есть Ра создал себя сам, но он уже к тому времени создал и людей, и богов, ну и, видимо, вот весь мир, да. Когда его величество, то есть Ра, стал, а если он правитель, то уже он царь, понятно, поэтому его величество. Когда его величество стал, когда кости его стали серебряными, плоть золотой, а волосы уподобились истинной ляпис-лазури, для иконописца прекрасный образ, люди замыслили на него мятеж. Здесь очень интересный момент, который, кстати говоря, мне впервые сейчас пришел в голову, скажу вам откровенно. Лекции, на самом деле, вот те из вас, кто будут преподавателями, будут знать, какое сокровище для них лекции. Потому что на лекциях мы, читающие лекции, начинаем понимать многие вещи,
которые мы до этого не понимали. Тайна это известна многим профессорам. И почему это происходит? Это тайна. Большая, я не знаю почему. Видимо, это некая синергийность наша. Дело в том, что я всегда считал, что этот текст, естественно, как все абсолютно египтологи считают, и переводчик его, Сен-Эрот на французский язык, и Уилсон, переводчик на английский язык, все считают, что этот текст относится к глубочайшей древности, ну, к этим изначальным временам, ну, грубо говоря, к грехопадению, да? Однако люди, боги, их много, и его величество стал стар. Понимаете? Ведь в том мире до творения мира времени же нет. Естественно, о ком старении Бога может быть речь. Да и вообще, как плоть Бога может стареть, задавая мне многие вопросы, и я ничего не мог сказать. Я думал, ну, такой красивый образ. И только сейчас мне пришло в голову, что, по всей видимости, это воспоминание о будущем. Понимаете? Это воспоминание о том времени, конечно, не его величество стал стар, мир, сотворенный им, и который является в Египте, это намного даже яснее и четче сказано, чем в большинстве христианских текстов, продолжением Бога в некотором роде, он стал стар. То есть мятеж тот не в начале, а в конце. Это очень... Итак, люди замыслили на него мятеж. Когда его величество узнал о мятежных замыслах людских против него, ну, а разве это не похоже на то, что мы знаем из апокалипсиса, из того, что и по причине умножения беззакония во многих искудеет любовь, нет такой религиозной традиции, которая говорит о будущем, и которая не говорит о умолении веры в последние времена и о полном кризисе. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Говорит Господь. Когда его величество узнал о мятежных замыслах людских против него, его величество рек, сказал приснам своим. Сейчас мы встретимся с некоторыми категориями, которые я расскажу чуть позже о них. Но это нисходящие девятирица богов, о которой мы, наверное, будем говорить на следующей лекции. И также образ глаза, ока. Я, по-моему, вам уже говорил, что глаз – это образ творения в Египте. Потому что по-египетски творить, создавать – это ири. То же самое, что видеть. И изображение глаза, которое так часто, вы знаете, появляется в Египте, это глагол создавать. А почему я вам тоже это объяснял, да? Почему это так? Потому что в древнейших традициях создается человек создает свой мир глазом. Почему? Никакой удивительности тут нет. Конечно, он его формально создает руками. Художник рукой рисует, но любой художник здесь присутствующий, конечно, скажет, что нет ничего более ужасного, чем слепой художник. Потому что на самом деле художник видит. Понимаете, рука может быть повсякая, может быть даже рука там не очень ловкая, но глаз должен быть особенный. И мы художников всегда отличаем по глазам. Это особая глубина и такая вот вдумчивая внимательность взгляда, который видит тебя насквозь. Потому что на самом деле глазом рисует художник. Рука – это только технический прием, инструмент. Продолжи, как кисть, рука, да, а все ведь в глаз. И точно так же мастер делает любой предмет. Он глазом делает этот предмет, не рукой. Рука – это лишь элемент, это манипулятор. А слово, да, рука – манипулятор. А все – глаз. Поэтому древнейшие традиции всегда создание соединяли с идеей видения во всех традициях. И в
греческом языке идея, идея. А вы помните, что такое идея, да? Идея – это совсем не то, что у нас. У нас с вами идея – это декартовское слово, слово новой европейской философии. Идея как мысль, да? А когда мы говорим, что в Боге, по мысли Платона, в Боге присутствуют идеи всех вещей, это не мысли о всех вещах. Идея – это форма. По-гречески это форма. Форма. И Декарт специально оговаривает, что он в ином смысле употребляет слово «идея». И это слово, этот новый смысл закрепился сейчас в обыденном русском языке. А идея – это форма. А слово «идея» происходит от аориста, глагола «орао» – «видеть». 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 Значит, формы, виды, образы. И наше слово «образ»-то тоже отсюда. Это то, что видит. Видит. Итак, око – это орган творения. И, кстати говоря, у нас око в среднем лице, глаз в мужском, а в Египте глаз женского рода. Женского рода. И это не случайно, потому что глаз порождает формы, рождает, он не зачинает, если угодно, ведь процесс какой? Человек видит, вот этот внешний предмет оставляет свое семя в человеке, то есть этот внешний предмет зачинает, а глаз рождает, а рука рисует рожденное, понимаете? Вот, поэтому... Глаз – это, если угодно, орган порождения, орган творения в Египте. Когда мы будем чуть позже, мы об этом будем говорить подробно. Это очень важно понять. И поэтому, когда с чего начинает Ра, когда вот он собирает своих богов и решил бороться с восставшим на него человечеством. «Ко мне око мое» – это око, которое создало мир. «Ко мне око мое». Потом перечисляются образы богов, которые создали мир, от него происшедшие, от Ра, и которые являются, по сути говоря, оком собирательно. Шу, Тефнут, Геп, Нут, отцы и матери творения, которые были со мною, когда пребывал я в Нуне. Вот произнесено слово «Нун», о котором, собственно, мы сегодня и будем говорить. Когда пребывал я в Нуне. Нун. То есть, кажется, Нун – это нечто, ну, некое вместилище, да, как океан какой-то. Значит, было вместилище, и был Ра, который в этом вместилище пребывал. Но ничего подобного. Когда пребывал я в Нуне. И отец Нун, так говорит Ра, и за ним были посланы гонцы им, то есть его величеству. Но пусть приведены будут они, боги, тайно, дабы не ведали о том люди, дабы не бежали сердца их, дабы они не испугались, не изменили своего поведения от страха. Потому что тогда, если они изменят от страха, все равно они в сердце останутся такими же мерзавцами. Приди с ними во дворец с богами, дабы мы могли держать с ними совет наш. Когда же будет совершено все, вернусь я в Нун, туда, откуда и шел я в начале. Итак, мы видим, что в начале, помните, с чего начинается, да, Библия? В начале было, в начале сотворил Бог небо и землю. В начале было слово, начинается Евангелие от Иоанна. Значит, вот египетский текст говорит, что в начале и шел из Нуна. И шел из Нуна. И туда я вернусь. Приведены были боги, встали боги рядами по обе стороны от него. Склонились они до земли в поклоне перед его величеством, дабы мог он держать речь к старейшему отцу, создателю человеков, владыке людей. Рекли они его величеству: говори к нам, дабы могли мы слышать это. И тогда обратился Ра к Нуну. О Бог древнейший, в котором я пришел в бытие, и вы, боги прародители, смотрите, все люди, вышедшие из ока моего, злоумышляют против меня. Видите, люди, вышедшие из ока. Здесь я, как и вам говорил уже, это образ слезы люди, ремич, ремет. Но одновременно это они сотворены. Сотворены оком, как органом творения. Все люди, вышедшие, так же, как человек выходит из лона, рождается, так же люди вышли из ока, да. Вышедшие из ока моего злоумышляют против меня. Скажите мне, как бы вы поступили? Я ищу совета вашего. Не казню я их до тех пор, пока не услышу слов ваших об этом деле. И тогда рекло величие Нуна. Сын мой, Ра, Бог больше, чем создатель его. То есть, смотрите, Нун говорит, что Ра больше, чем он. Прославленнейший творца его, то есть более славный, чем Нун. Пребывай на престоле твоем, велик ужас пред тобой, когда око твое на тех, кто замышляет против тебя. Итак, мы здесь видим, что Нун одновременно и отец Ра. Совершенно ясно сказано. Вот, Бог старейший. Одновременно это та область, куда вернется Ра, как создатель, да? И в то же время Нун говорит с Ра. То есть они говорят друг с другом. Они, то есть это две личности. Это две личности. И от Нуна Ра исшел, и в Нун Ра вернется, и Ра больше, по признанию Нуна, больше, чем он сам. Что же такое Нун? Для того, чтобы это понять, давайте обратимся к или, может быть, перед тем, как мы обратимся к иероглифическому начертанию слова «нун», мы сначала посмотрим еще несколько текстов. Дело в том, что в текстах книги мертвых, в текстах пирамид и в текстах саркофагов мы очень часто встречаем слово «нун». Вот Амон мы не встречаем, Птах практически не встречаем, а Нуна встречаем очень часто. Тексты книги мертвых, книга да, значит, я хотел сказать, книга «Небесной коровы», она записана в гробницах Нового Царства, но язык этой книги – это язык Среднего Царства. То есть текст, безусловно, был уже в эпоху Среднего Царства. Книга мертвых – это вообще тексты, которые связаны с текстами пирамид и вообще с древним заупокоенным традицией, но появляются они как именно книга мертвых, книга, которая называется «Книга выхода в день» по-египетски. Что значит «выхода в день»? Это значит, что из смерти в жизнь. Поэтому вообще у нас египтологи какие-то очень печальные названия для египетских текстов придумывают. Ну, например, тексты саркофагов. Значит, тексты поедания плоти. Ну, ничего подобного. Саркофагос, как вы понимаете, поедание плоти. Но египтяне совсем не так называли эти тексты. Это тексты ковчегов. Керет, ковчег, гроб. Текст, который пишется в гробах. Также книга мертвых – это книга выхода в день, на самом деле. Книга, которая позволяет из тьмы смерти выйти в день вечного бытия. Все очень просто. Некоторые египтологи объясняют иначе – выхода в день здесь, но это неправильно. Итак, в 17-м речении книги мертвых мы читаем. А книгометр очень любит, это новое царство, очень любит вопрос-ответную форму, такой диалог. Глаголит Господь Вседержитель. Еще же Господь Вседержитель, как говорится, кто может сказать, что это неправильно? Был я атомом, когда один пребывал в Нуне. Был я Ра в его славных явлениях, когда начал он править тем, что сотворил. Я великий Бог, сотворивший себя сам. Да? То есть, помните, атом, полнота, пребывает в Нуне, а Ра, как тот, кто творит мир. Кто это? Великий Бог, сотворивший себя сам, это воды, это Нун, отец богов, иначе говоря, это Ра. Так что вы видите, здесь пребывание в Нуне и то, что Творец был Нуном, и одновременно он другой, чем Нун, что он и Ра, и Нун, и отец богов, и сын Нуна, да? Сын Нуна, который называет Нуна своим отцом, и одновременно воды. Вот воды – это тоже очень важно. Мы видим, что здесь, опять же, очень непростая форма. Очень непростая форма. Между отцом и сыном в этом божественном мире отношение как между Богом в себе, но который при этом не перестает быть, и Богом-творцом, который пребывает в Нуне, но не Нун, и одновременно Нун. Я думаю, что многим из вас это напоминает, конечно, в каком-то виде отношение лиц в Троице. Отца и сына. Понимаете, вот задолго до идеи троичности мысль о соотнесении отца и сына, Бога в себе и Бога творящего, уже присутствует в Египте и, видимо, до Египта. А почему воды? Почему воды? Почему одновременно, почему воды именуются Нун? Это тоже очень важно. Очень важно. Если мы посмотрим на начало книги Бытия, то мы там увидим одну загадку, которая на самом деле мало кто обращает внимание. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и темна, и Дух Божий носился над водами. Бог сотворил небо и землю, но не сказано, что Бог сотворил воды. Этого же не сказано. Откуда воды взялись? А Дух Божий носился над водами. И дальше говорит о сотворении света и так далее. Так вот, земля была безвидна и темна, безвидна и, помню, как? Пуста. И тьма над бездную, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водами. Вот. Так что воды не сотворены. Но это значит, что они существуют помимо Бога. Потому что помимо Бога ничего нет. Помимо Бога ничего нет. Значит, вода и тут образ, возможно, образ первичного бытия, первичного вот этого, не первичной материи, а именно запредельного бытия, воды как Бог в себе, и начинается творение мира, Дух Божий носится над водами, он творит мир, он творит мир. Дух Божий творит мир. То есть образ вод таинственен даже в Библии. По крайней мере, о творении его, как я уже сказал, не сказано. О разделении сказано, а о творении не сказано. Забыли, но вы знаете, такие вещи редко забывают. И действительно, в египетском тексте прямо говорится о том, что воды и Нун – это одно. И в Египте, когда происходило наводнение большое, когда такие периодически происходили в Египте вещи, когда Нил разливался слишком широко и практически заливал всю долину. Так что, ну, люди там прятались на вершинах холмов, убегали в горы вокруг долины. Вот тогда говорилось о том, что как будто бы в начале Нил залил Египет, как в начале, когда Нун был еще один. То есть образ вот этого воды беспредельной – это тот же Нун. Нун именуется Нилом, и еще чаще Нун образом Нуна является море. В чем тут дело? Это два разных образа, которые, ну, и похожи, и не похожи. Образ Нила, это Нил для египтян, это все, это жизнь. Понимаете, для нас есть дожди, вот как без воды ни туды, ни сюды, да? А откуда у нас вода? Ну, мы в России вообще в чем-чем в воде, слава тебе, Господи, мало знаем нехваток. У нас и дождей много, и реки текут, и озера огромные. Конечно, можем все себе изгадить, уже здорово изгадили. Но все-таки проблема воды не стоит, как во многих сухих странах, в том числе и в Египте, где вода на вес золота часто бывает. И в Египте вода в изобилии подавалась только Нилом. В Северном Египте, в Нижнем, дожди бывают очень редко, а в Южном и Центральном Египте дожди не идут никогда. Поэтому, когда египетские, есть описание, как египетское войско в Новом Царстве с Рамзесом II движется в Палестину и дальше там на Верхний Евфрат, и там, естественно, горы, и там идут дожди. И как называют дожди? Египетский летописец как называет дождь? С неба идет Нил. Нил с неба. Понимаете, вот как интересно. Потому что вода – это только Нил. Пресная вода – это Нил. Ну, конечно, есть оазисы, есть там какие-то ключи водяные в оазисах. Но, в общем, вода – это Нил для египтян. Поэтому это податель пресная вода. Поэтому это податель жизни. Вот все живет благодаря Нилу. Также и Бог, который Нун, сотворивший все, сотворивший человеков, Нун – это податель жизни. Податель жизни. Здесь, правда, есть одна оговорка важная. Мы об этом будем потом говорить подробно. Вообще весь мир... Вот мир, Вселенную, как пространственно-временную сферу, творит Ра. Творит Ра. Он создает сам себя уже в этом мире, да? И творит этот мир. Опять же, странный образ. Бог, создавший себя сам. Да? Хотя есть отец Нун, но Бог, создавший себя сам. Он творит мир. А людей, людей и богов творит Нун. Творит Нун до создания мира. Это мы сейчас узнаем. Сейчас я это буду вам объяснять. Вот. Итак, Нун – это податель жизни. В первую очередь, податель жизни богов и людей. А через это потом и податель жизни мира. Вот уже Вселенной. С другой стороны, Нуна очень часто сравнивают с морем. Зеленым морем. Здесь, конечно, идея жизни отчасти присутствует. Землю, поля морской водой не польешь. Но море полно жизни, море же не мертво. В море тоже полно всяческой жизни, рыбы там, ну и все остальное. Но главное, море бесформенно. Бесформенно. Что очень важно. Море это бесконечное, бесформенное, оно, во-первых, бесконечное, ну, с точки зрения обычного человека, который сейчас все там на самолете раз перелетел в Америку, а тем более позвонил или там по скайпу связался. А тогда это гигантские пространства. Это в наибольшей степени подходило под бездну инобытия. Ведь для египтянина постоянно в голове была мысль, что весь наш пространственно-временной мир, в который задержит Ра, этот весь мир как маленький пузырек воздуха в безбрежном океане Нуна, божественного инобытия. И в этот безбрежный океан Нуна человеку надо вернуться, потому что он из него исшел. Но до этого посмотрим, как понималась сама категория Нуна, что это такое словесно. По мнению египтологов, слово «нун» происходит от глагола «быть инертным», «быть расслабленным», «ненет», «быть инертным», «расслабленным». Вот этот глагол «быть инертным» и «расслабленным», неспособным к деятельности, или даже бездеятельным, или еще это неспособность, бездеятельным, изображался в египетском иероглифике человеком с опущенными, как бы расслабленными руками. Это не «нун», а это именно вот этот глагол «быть расслабленным». Но звучит это так же, «ненет». И поэтому ученые считают, что от глагола «быть расслабленным» возникла вот эта категория «нуна». Почему? Потому что в инобытии нету деятельности, в инобытии пребывание. Там нету творения по эту сторону, а там пребывание, там полнота. Поэтому атом в нуне, полнота в нуне. Там не случайно день, нерабочий день, седьмой день, кстати говоря, тоже, нерабочий день, это день Нуна. И мы с вами часто забываем, что смысл воскресного дня, мы празднуем, безусловно, воскресенье, но воскресенье куда? Бог вошел на небеса и сел у десную Отца, в инобытии, вот в том самом божественном инобытии. И мы не работаем в этот день не потому, что мы своей ленью почитаем воскресение Христова, а потому, что мы являемся сами иконой вот этой божественной инобытийности, расслабленности. Понимаете, недеятельность, 6 дней для делания, 6 дней ты пребываешь в этом мире, в мире дел, трудов и работ, в мире времени и пространства. А 7-й день изобрази себя уже преодолевшим этот мир. Ты уже вернулся в божественное инобытие или вошел в него. Отсюда идея нерабочего дня. Мы увидим в египетском тексте, в том же Мемфисском трактате, прямо говорится о том, что Бог опочил от своих трудов. Точно так же, как говорится в начале книги Бытия. И поэтому, кстати говоря, почитание субботнего дня, 7-го дня, естественно, субботнего, в 10 заповедях Моисея, это одна из божественных священных заповедей. Причем она относится к Богу, а не к человеку. Есть там, вы знаете, 4 заповеди к Богу и 6 заповедей к человеку. Там не убей, не укради, это человеческие заповеди. Вот это человек к человеку. А первые 4 заповеди – отношение человека к Богу. И вот чти день субботний – отношение человека к Богу. Почему такая мелочь вроде бы незыблема? Незыблема совершенно. А вот именно потому, что почитая субботний день, мы почитаем свое возвращение, свою цель своего бытия. Вот мы здесь все. Вы пришли на лекцию, наверное, не без труда, многие ехали, просыпались, спать хотелось, кому-то есть уже хочется. Вот, все страдаете, но знаете, что надо учиться, это похвально. Вот, и поэтому, значит, трудитесь. Я, поверьте, тоже, хотя я на крыльях любви к вам прилетел на эту лекцию, но все равно, конечно, это связано с некоторыми немалыми, на самом деле, если так, без шуток, трудами. Вот, мы здесь трудимся. Но седьмой день – это образ вот и на бытия, это отдохновение от трудов. Как там, когда, да, упокоился, случайно, как мы называем, мертвым, покойник. Не потому, что он лежит бедненький в гробу, там ничего не делает, а потому, что он пребывает в покое. Он уже пребывает в покое, не тело, а сам человек пребывает уже в покое. Вот, упокой, Господи, да, души усопших рабов твоих, души, не тела, упокой, то есть прими в свой покой, вечный покой. Вот сейчас последние дни выставки Левитана, помните, там лучшая картина Левитана над вечным покоем, да? Что?
Не лучше.
Не лучше. Ну, это уж дело вкуса, да. Может быть, и не лучше, но хорошее. Вот, таким образом, воды и покой – это категории нуна. Но, и мы помним, это 17-е речение текстов пирамид, книги мертвых, где я вот, которую я только что прочел, что это воды, это нун, отец богов. Теперь, как изображается иероглифический нун? Он изображается довольно интересно.
Догадываетесь, что это такое? Догадались. Молодцы. Вот кому-то явно покоя не хватает.
Я, кстати говоря, в нарушении всех египетских правил рисую слева направо, как мы все привыкли. Египтяне, как правило, как современные арабы, рисовали иероглифы справа налево. Но это не важно. Значит, это, в общем-то, идеограмма. Это идеограмма, это не фонетическая запись. Это, конечно, воды. Это понятно. Это иероглиф воды. Это самое интересное. Это небесная твердь. Небесная твердь, которую египтяне знали, и часто о ней говорили. А это сосуды. Сосуды. Вот так называемые небесные сосуды, которые, ну, в общем, на самом деле, сосуды для хранения воды. Понятно, это излияние воды. Ну, и сосуд для чего держит воду? Чтобы мыться, чтобы пить, да, чтобы поливать. А поливать для того, чтобы жили растения. Вот. И вот все эти функции – это функции нуна. Функции нуна. Все три. Мыться, как ни странно. Потому что рано утром на рассвете умываются мышата, как вы помните. Да, лягушата, или утята. Вот. Значит, пить и поливать. С водой, как вы помните, в начале книги Бытия тоже, с водой, с твердью, тоже ведь особый разговор, что твердь отделила воды над твердью от вод под твердью. Что такое твердь небесная? Мы с вами рассматриваем категорию тверди. Да, по-еврейски это распростертие. Распростертие. То есть то, что было распростерто. Вот твердь – это то, что было распростерто. Но перевод и греческий, и славянский предполагает, что было распростерто нечто твердое, а не просто какая-то там, ну, не знаю, там, энергия, символическое разделение. Египет тоже говорит о тверди как о чем-то каменном. Твердом, не, что нельзя перейти. Вот твердь – это, по всей видимости, что это, да, там, скажем, наши древние предки, индоарии, они считали что образом тверди являются кремневые жертвенные орудия, ножи, которыми совершается жертвоприношение, там, сомы и так далее. То есть кремень – это наиболее адекватный образ тверди. Вспомним, что металлы появились позже. В Египте, кстати говоря, часто твердь именуется металлом, сияющим металлом. Вот. Но также часто и камень. То есть это что-то очень твердое. Вот если был бы у нас какой-нибудь протестантский фундаменталист древнеегипетский, он бы сказал, что значит вокруг Земли или вокруг там Солнечной системы есть вот такая капсула, такое вот яйцо, кремний. Но ученые говорят, что нет. Ну, нет, значит, ученые не правы. А на самом деле она есть, как говорят фундаменталисты. Да? Вот, на самом деле есть. Даже есть свидетельство. Это вот там ученый такой-то и такой-то, кто никому не известен, он нашел кусок этого кремния у себя во дворе. Этого тверди. Понимаете? Вот такой обычный ход. В действительности, конечно, это символ. Это твердь, это то, что не переходит. Вот это граница. Это граница, которую нельзя пересечь обычными средствами. Это граница мира сотворенного, вот этого пространственно-временного континуума, и божественного вечного бытия, где нет времени и пространства. Если угодно, твердь – это место, где пространство и время закругляются, где они вот создают вот этот кокон, в котором мы с вами существуем, существует мир по представлению египтян. Вот что такое твердь. Что такое твердь. И воды, нун – это воды, и эти воды изливаются из надтвердного пространства в подтвердное пространство. Но, конечно же, это не дождь и не снег. Хотя я уверен, что большинство людей именно так понимают воду над твердью и воду под твердью. И даже во многих библейских текстах говорится вроде бы в этом смысле, что, помните, у Иова, ты знаешь, как открываются окна неба, помните эти все слова в Иове? Вот. Но, конечно, это образы, такие образы обыденного сознания. На самом деле не вода в нашем смысле слова. Вода же, мы сказали, что это, во-первых, вода – это материальная вещь. Те воды, которые нун, это не вода, конечно, это образ, это вода, это символ только нуна. Вот, и, во-вторых, не вода изливается в этот мир божественный, вся вода в этом мире, вот H2O, все в этом мире, а из того мира изливается божественная благодать, вот это дыхание духа. Вот что изливается из того мира и дает жизнь миру. И вы вспомните, именно об этом говорит в главе, в 6 главе Евангелия от Иоанна Христос Никодиму, когда он говорит, что должно вам родиться свыше, кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Ну, мы думаем, что в каком смысле от воды? Ну, от Духа еще понятно, от Духа Божия. Причем тут вода. Как можно родиться от воды? Вот. Так речь идет, конечно же, о той же самой воде, об образе воды, о небесном бытовании. А тот, кто не имеет в себе вот этого небесного божественного начала, а любой человек имеет это начало, он не может родиться свыше, не может вернуться к Богу. Должно вам родиться свыше. От воды и духа. И наше рождение свыше изображено символически купелью. Купелью. Когда человек хочет стать христианином и проходит таинство крещения, это таинство ведь как именуется? Как по-гречески крещение? Баптизму? Баптизму? Это омовение, это баня, как у нас говорят, да, по-славянски баня, паки бытия. То есть омовение для вечной жизни. Паки бытия – это вот как раз жизнь нуна, жизнь нескончаемая, жизнь вечная. Да? Вот баня, паки бытия. Наше слово «крещение», «крещение», оно имеет другую этимологию. Оно происходит от средне-ранненемецкого слово «Христос», там, в произношениях «Христос», потому что человек, как бы, вот, славянское сознание в первую очередь связывало крещение с образом смерти и воскресения Христа. Абсолютно правильный образ, но другой немножко. Потому что, помните, как апостол Павел говорит, разве вы, говорит, не знаете, что крестившись, вы во Христа крестились, вы в смерть его крестились. Да? То есть тот же самый образ прохождения через смерть. Но для вот славянского сознания было важно, вот это, что мы воспроизводим в крещении смертную, крестную смерть Спасителя. Но в общем крещение там по-гречески это именно омовение, это именно не смытие только греха. А это погружение, не случайно говорится о том, что погружение в купель – это образ смерти. Почему? Потому что мы, как существа, находящиеся во времени и пространстве, через крещение перестаем быть таковыми, восстанавливая свое изначальное бытие, свою изначальную сущность, образы и подобие Божьего. А Бог, как вы понимаете, пребывает вне времени и пространства. Поэтому мы получаем эти качества. Другое дело, что мы их редко хорошо храним, но это уже к отцу Льву Шахлярову. Он вам об этом расскажет подробно. Вот. Итак, между этими водами над твердью, и нашим миром существует твердь, через которую, значит, божественная благодать, как представляют египтяне, изливается в мир. Кстати говоря, все образы омовения, что так важно во многих традициях, и не важно, кстати говоря, в христианстве, хотя это я вас вовсе не призываю быть неумытыми поросятами, но у нас омовения теряют или почти теряют ритуальный смысл. Почти теряют. Вы знаете, и скорее даже там, где они сохраняются как, ну, если угодно, вторичные рефлексы дохристианских традиций. Скажем, вы знаете, что в католической церкви существует... То есть у нас омовение только одно – баптизм, вот крещение. Вот это да. Все остальное не так важно. Но у нас сохраняется и в православной, и в католической церкви элемент омовения. Да? В католической церкви, как вы, если вы бывали в католическом храме, вы знаете, что всегда при входе есть чаша с водой. Да, и, правда, все время очень часто вот сейчас на Западе забывают в нее воду наливать. Вот, это печально. Но, в общем, в хороших храмах не забывают. И когда входишь в храм, действительно опускаешь руку и крестишься, только наоборот, да, крестишься омытой водой, это остаток рудимента омовения, конечно. У нас этот рудимент омовения, это омовение рук священников перед совершением евхаристического канона. Как вы знаете, священникам подносится вода, но не какая-то святая вода, а самая обычная вода, которая наливается под крана. Вот, и омовение рук происходит. Знающие старые священники совершают там омовение во имя Святой Троицы. Ну, многие это уже забыли. И некоторые говорят, давай, быстрее. Это говорит... Вот, на самом деле, это... Но это, конечно, вторичные вещи. Потому что, на самом деле, что сказал Господь Петру? Что для чистого все чисто. Вам надлежит омыть только ноги. Вот, вы уже чисты. Но не все. Но не все. Почему это происходит? Потому что в самом таинстве крещения происходит полное омовение человека, его преображение для новой жизни. Он уже опять вот образ Божий, опять новая тварь. Вне христианства всюду омовение очень важно. И в иудаизме, и в Ветхом Завете, и в послехрамовом иудаизме, и в исламе, и во многих других религиозных традициях тоже. Почему? Потому что это не для того, чтобы чистыми руками есть хлеб, а потому что это некое касание человеком вот того же божественного сверхбытия, которое связано и с пищей, и со сном, и пробуждением, и с интимными отношениями супругов. Все это, чтобы опять человек вернулся в правильное состояние, он должен совершить омовение. Очиститься. Омыться, омыться, очиститься. А эти слова, как вы помните, говорят во время совершения таинства крещения. Священник говорит, омылся, очистился. Помните, да, все эти вещи? Вот. Ну, по крайней мере, может, не все вы помните, когда крестили вас самих, но, по крайней мере, вы помните, когда присутствовали на таинстве крещения. Вот такое важное значение имеет «мы». Но почему же для человека эти вещи весьма абстрактны и теоретически? Для нас, которые живут в этом мире по эту сторону тверди, если угодно, почему эти вещи для нас так важны? Почему египтянин этому абстрактной категории «нуна» уделял такое огромное внимание? А вот в древнейших текстах, в текстах пирамид, мы многократно читаем то, что я вам процитирую, прямо процитирую параграф 10.39-10.40 текста пирамид. Царь Пепи, это последний царь, Пепи это первый царь шестой династии. Пепи рожден был в Нуне до того, как простерлось небо, до того, как создалась земля, до того, как все это утвердилось. То есть, как Ра. Пепи был рожден как Ра. В Нуне до создания мира. До создания мира. И Ра творит мир, а Пепи уже в это время был. Специально. В других текстах, вот в другом тексте говорится о том, что третий рожден был в Нуне до того, как пришла в мир смерть. Значит, опять же, по ту сторону смерти. Про царя Меренеру говорится, Меренер был создан Шуйцей Нуна, когда был он еще дитя, не имевшее разума. Он спас Меренера от враждебных богов, и он не выдаст Меренера враждебным богам. Параграф 17.01. Как вы видите, человек, причем каждый конкретный человек, имя же называется. Это не человек вообще, не некий абстрактный Адам, человек. А каждый конкретный человек, который лежит в гробнице, которого хоронят в какой-то момент времени, который умирает вот в какой-то конкретный момент исторического времени. Этот человек был создан или рожден даже в Нуне. В отличие от греков, египтяне не уделяли большого значения различию категории рожден и создан. Это очень важно. Вот. И эти слова употребляли и так, и так. Но он был рожден в Нуне. До того, как возникло небо, земля, смерть. Там в одном месте говорится о столпах вселенной и так далее, и так далее. И еще он спас от враждебных каких-то богов и сил, что тоже очень важно. А это мы будем говорить позже, что такое враждебные силы, это не сейчас, не сегодня. Но запомним это. В другом тексте пирамид, уже о Пепе II, которого именуют Неферкара, Неферкара, цветущая суть Ра, это имя, то есть Неферкара это царское имя, говорится Нуну, очень важно, все это же заупокойные священные тексты, которые написаны в замурованной части гробницы, которые должны не для идеологии работать, убеждать там простых египтян в чем-то, а должны работать только для спасения умерших. Других целей у них нет. Там одна из божественных сущностей говорит Нуну, обращается к Нуну, говорит о Неферкара: ты зачал его, ты замесил его. Видите, оба значения, и отцовство, и мастерство замесил, как сосуд. Ты, Дэн, замесил, ты выплюнул его. Выплюнуть тоже другой вид творения, то есть не творение семенем, а слюна, ведь это тоже естество самого человека. И плюновение, и даже, как мы скоро узнаем, более противная вещь, вот когда человек тошнит, это почему-то один из образов творения в Египте. Значит, вы видите, что идея того, что человек рожден в Нуне, зачат в Нуне, сделан в Нуне, это общее место. Но если человек пребывал, причем конкретная личность, пребывал в изначальном бытии, то значит, он должен в него вернуться. Это цель. Человек не из ниоткуда приходит к Богу, и уж тем более к божественному бытию, а он возвращается. Вот это очень важная для египтян идея. Он возвращается в свой исконный мир. А может не вернуться, если он окажется его недостойным. Но это уже будет целая катастрофа. И, наконец, посмотрим очень ранний текст. Это пирамида Унаса. Значит, соответственно, это параграф 131-132. Это часть ритуального, первого ритуального цикла Унаса, последнего фараона пятой династии. 211-е речение, а параграф 131-132. Он говорит об очень важной вещи, о Нуне и о пище. Я напомню вам сразу, что пища – это то, что соединяет человека, вообще любое существо, с тем, какую пищу он ест. Вы знаете эту поговорку: «Аз есть то, что я ем». Когда человек ест то, что он ест. Почему? Потому что человек весь создан пищей, весь создан, вот он создан, значит, той клеточкой, которой он зачат, да, этим сперматозоидом, яйцеклеткой. В этом смысле человек зачат Нуном, но все остальное – это пища, это пища. И вот очень важно, собственно, какую пищу человек ест. Не думайте, я вам сейчас не буду говорить, что надо во время поста есть одну пищу, а когда нет поста, можно есть другую. Не, опять же, это не моя задача. Хотя, в общем, все посты имеют тоже глубочайшее символическое значение. Глубочайшее. Но это хочется об этом говорить, да времени, как вы видите, уже нет. Однако этот текст я вам все-таки прочту. Речь идет о царе. Уж явно не о нищем. Отвратителен Унасу голод от первого лица, и я никогда не буду вкушать его. Хороший образ, вкушение голода. Я никогда не буду вкушать его. Отвратительна Унасу жажда, и я никогда не буду пить ее. Воистину, Унас тот, кто дает хлеб всему сущему, ибо иад это молоко по-египетски. В данном случае божественное молоко, ибо и откормилица моя, она питает меня, воистину она родила меня. Я был зачат в ночи, я рожден был в ночи, я один из спутников Ра, предшествующих утренней звезде. Я зачат был в Нуне, я рожден был в Нуне, пришел я и принес вам хлеб там, обретенный мною. То есть хлеб, обретенный в Нуне. И мы много раз встретим образ пищи Нуна, которой питается человек. Если человек не питается божественной пищей, вот пищей Нуна, то есть самим Нуном. Почему образ и от молока? Да потому что молоко в этом смысле намного лучше любого хлеба. Хлеб мама дает, но хлеб мама сама из себя не производит. Мама его покупает в магазине. А молоко она производит сама. И даже без большого на то желания. Да? Соответственно, молоко это и есть мама. И когда ребенок пьет молоко, почему так важно грудное вскармливание, барышни, он продолжает свою маму. То есть мать и дитя одно. Отсюда, кстати говоря, такой важный образ Богородицы Млекопитательницы и Божьей Матери, подпитающей ребенка своим, Иисуса Христа своим молоком. Да, и много раз эти образы и в иконе, вы знаете, этот иконографический образ есть, и словесная, логистическая икона блаженное чрево, питавшее, носившее тебя и сосы тебя питавшие. Да? Еще говорит, блажение, слушающее Слово Божие. А почему? Потому что здесь наоборот. Вот то, что Божья Матерь кормит младенца Христа, показывается, что он сын человеческий. Он сын человеческий, что он питается молоком человеческим, молоком земли, молоком плоти. Он дитя, вот, ну, если угодно, тварного мира. Он сын Божий и одновременно сын человеческий. Здесь как раз в образе Богородицы Млекопитательницы подчеркивается земное существо, земное существо, земная природа Христа. А для земных людей очень важно подчеркнуть их небесную природу. И отсюда питание молоком Божьим. Вот Иад. Что, помните, как я вам читал про этого царя Ахтоя, что он был вскорм, что есть некие злые силы, которые пытаются отвести сосы, которые его кормят. Помните, я читал вам текст, когда говорил Ара, тоже очень древний текст, времен первого переходного периода. Итак, вы видите, что вот это питание божественной пищей, пищей Нуна, не менее важно, чем рождение. Потому что если ребенок родится, будет зачат, даже родиться, а кормить его не будут, он помрет. Необходимо постоянно вот эта божественная пища. Вы знаете, какую божественную пищу предлагает Господь. Он говорит, что я есть пища, я есть хлеб, шедший с небес. Да? Если вы не будете есть этот хлеб, то вы не сможете войти в Царствие Божие. В этом весь смысл таинства Евхаристии. А не в воспоминании только того, что происходило на Тайной Вечере, как думают там протестанты. В этом глубочайший древний смысл Евхаристии. Что это питание небесной пищи. Питание пищи. Иисус Христос сам есть пища. Он дает себя в пищу. Как мы можем есть его плоть, думают иудеи. Аминь, аминь, глаголю вам. Если не будете есть плоти моей, не будете иметь части со мной. Да? Так вот. Египтяне понимают это тоже. Понимают это тоже. И также подчеркивают в заупокойных священнейших текстах, что не только зачат в Нуне тот или иной человек, не только он предвечен, но он и питается этой пищей и приносит ее в мир. Каждый человек приносит эту божественную пищу в мир. Как это понять? Это не то, что каждый человек там приносит какой-то таинственный божественный хлеб. Нет, конечно. Каждый человек приносит вот эту божественную свою природу, божественное свое естество, и он вносит свое божественное естество во время и пространство этого мира, действуя в этих ограниченных рамках времени и пространства, не как временное, а как вечное существо, несущее себя для этого мира. Он преображает тварное в нетварное. Каждый человек в некотором роде, по египетским понятиям, это тот, кто является, если угодно, богочеловеческим существом. Каждый человек. Потому что согласитесь, что о каждом говорится так, как у нас говорят о Иисусе Христе. обратили на это внимание? Что вот практически все эти слова ведь можно сказать о зачатии в предвечном бытии Господа. Да? Почему? Теперь мы уже одну маленькую грань. Помните, я вначале вам говорил, что египтяне тут же узнали во Христе Спасителя. Были первым народом. Вот теперь первая маленькая грань этого открыта. Потому что, конечно, они-то все прекрасно знали о своей природе, вот этой божественной. В то же время они прекрасно видели, что они не соответствуют этой природе. Что и да, и нет. И вот пришел тот, кто соответствует. Конечно, надо быть с ним. Конечно, через него. Поэтому Египет принял христианство. Это первое объяснение. Будет еще десятки других. Но первому мы уже с вами подошли. А следующие лекции. Спасибо.